Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Июля. Сверим биологические часы. Сегодня во Франции отмечается день взятия Бастилии. Мы решили не пройти мимо этого праздника французов и пригласили в эфир эксперта Александра Викторовича Чудинова. Александр Викторович, вы с нами?
Да.
Да, Александр Викторович Чудинов, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, главный редактор международного издания «Французский ежегодник». Ну что ж, Александр Викторович, скажите, правильно мы сделали в программе «Физики и лирики», что французов поздравляем с этим для них знаменательным днем?
Ну, строго говоря, они не празднуют сегодня день взятия Бастилии, они празднуют национальный праздник. Это немножко другая вещь. Когда в Третьей Республике в 1880 году принималась...
Ага. Ой.
Так, мы сейчас
восстановим. Да, и как
восстановим
раз...
Восстановим сейчас связь.
Я не знаю, мне редактор написал день взятия Бастилии, я и сказала.
Мы знаем из нашего любимого фильма «Любовь и голуби», день взятия Бастилии впустую, чтобы не прошел, надо нам...
Не прошел. И еще знаменательно, как раз не так давно, как раз в 12 июня, да, День России, летают самолеты. Летают у нас самолеты? Вспомни, Александр Борисович. Или это только на День Победы летают. Они летают? Просто во Франции, вот в день как раз 14 июля, всегда летают военные самолеты над Парижем, и как раз у них по цветам такой же флаг, и они вот как
Александр
раз тоже
Викторович
это дело
с нами.
Все демонстрируют.
Мы сейчас продолжим как раз вопрос о том,
это
как праздновать.
Потому что это национальный праздник, и когда принималось решение о том, что должен быть национальный праздник, принималось это решение при Третьей Республике в 1880 году, думали, какую дату выбрать. И решили выбрать 14 июля, потому что первый национальный праздник прошел в 1790 году, 14 июля. И он прошел первый национальный праздник, годовщина взятия Бастилии. И это было специально так придумано. Для чего? Для людей здравомыслящих они празднуют национальный праздник, а для радикалов они празднуют взятие Бастилии. Ну, так и пошло.
А, понятно. Ну, чтоб все были довольны. Начиная разговор о французской революции, вот с чего бы вы начали? Вообще эти времена такие, это 200 с чем-то лет назад, и почему до сих пор это все отмечается и как-то актуализируется даже в наши дни?
Потому что вся современная цивилизация, особенно цивилизация Запада, коллективного Запада, она вся вышла из французской революции. То есть вот эта ценностная либерально-демократическая парадигма, она была во время французской революции провозглашена как доминирующая, в другие страны экспортировалась, силой оружия часто экспортировалась. Вот, и, в общем-то, до сих пор все те ценности, на которых строится идеология официально Франции, не только Франции, а других западных стран, они как раз происходят вот из принципов 1789 года.
А какие это ценности, если, самые главные? Так, чтобы мы как-то сориентировались.
Принципы, вот идеи прав человека, разделение властей, свобода печати, свобода слова.
Александр Викторович, я правильно понимаю, что это не означает как бы отказ от монархии, да, смотри Великобританию, там, Швецию?
Ну да, так а французы тоже ведь не сразу от монархии отказались. Они же, революция началась в 89-м году, а монархию свергли только в 92-м.
Как-то с королем они не очень хорошо обошлись, поскольку я помню.
Да и с королевой как-то тоже.
Да совсем плохо с ними обошлись. Но самое интересное здесь то, что эти принципы, они в конечном счете были реализованы только 90 лет спустя. полностью, потому что французская революция вызвала такой хаос, такой социальный беспорядок, такой крах экономики, что восстанавливать Наполеону пришлось через установление жесткой монархии, более жесткой, чем была у королей до того. А после Наполеона были, в общем, тоже короли, те же Бурбоны, они более мягкий режим был, такой конституционный монархи. И постепенно-постепенно вот росли французы до того, чтобы полностью реализовать это, только вот уже к началу 80-х годов 19 века.
Александр Викторович, у меня такой вопрос вот по поводу того, как раз, как они празднуют, может быть, тоже это, чтобы понять. Я учился в советской школе, мне 45 лет, и я, учась в школе, знал, что революция — это хорошо. Нас так учили всегда. Великая, Октябрьская, Социалистическая и так далее. Сейчас вот мы живем, нам все говорят, что революция — это ужас, плохо-плохо. Во Франции отношение к тому, что тогда происходило, со временем как-то менялось?
Менялось отношение как? Те, кто пережил революцию, они не думали, что это было хорошо. Ну, кроме узкого слоя людей, которые там очень успели урвать от передела собственности и так далее. А так основная часть населения, она страдала. Страшный кризис экономики был. Франция была на десятки лет отброшена назад в экономическом развитии. Если она в 18 веке примерно развивалась такими же темпами, как Великобритания, то после французской революции она была, ну, в 19 веке навсегда от нее отстала, от Великобритании. И в некоторых отраслях экономики, например, там производительность сельского хозяйства, Франция вышла на предреволюционный период только к середине 19 века.
Угу. То есть это в 20-м веке, в 21-м? Отношение к революции уже, ну вот при де Голле, например.
Сейчас. А потом отношение началось меняться при реставрации. При реставрации, потому что тогда молодые либеральные историки создали прекрасно красивый миф о французской революции. И они настолько его талантливо создали, что увлекли молодежь, и, в общем-то, воспринималась революция уже во многом через такую мифологизированное такое вот освещение.
И до сих пор так же.
И до сих пор да, потому что, ну, конечно, есть исследователи, которые рассматривают там и темные стороны революции, и достижения революции, и все. Но для такого француза, обычного француза, ну, он оперирует неким набором клише, которых еще со школы выучил. А там в школе подробно не изучают революцию эту. Есть определенные вот такие вот клише, что вот Франция – это родина демократии, родина прав человека, и все это хорошо.
А Робеспьер правильный такой,
ну,
хороший.
Подождите, да, Александр демократ. Борисович, раз вы сделали свой каминг-аут, вам 45 лет, а мне 50, и мне в школе говорили вообще, что пример французской революции был явным примером для Ленина и его команды для совершения Октябрьской революции. Те ценности, которые заявлялись и там, и те методы, которыми оперировали, да, люди ее совершающие, как раз были очень похожи.
Но не только для Ленина, а вообще для фактически все революции последующего времени, они так или иначе ориентировались на французскую революцию. Собственно, само понятие революция как такой большой социальный переворот, оно вошло в лексикон благодаря французской революции. Потому что до того революции называли там, что только не называли. А вот социальный переворот такой, это благодаря французской революции и...
Но просто французы, когда делали, они основывались тоже на каких-то учениях просветителей, да, на той ситуации, которая складывалась в стране. То есть, что было предпосылками этого, и, наверное, почему мы говорим, что она длилась десятилетиями, да? Вот у нас конкретно 17-й год, или там, ну, там парочка была, 905-й и 17-й, правильно? А да. Эти прям вот, ну, лет 30 они там что-то шуровали.
Ну, здесь с какой стороны там подходить, да, ну, обычно считается, что лет 10. То есть революционное десятилетие, такое понятие, да. То есть, ну, от 89-го года и заканчивая брюмерианским переворотом Бонапарта. Вот. Ну, есть версия, что можно доводить и империю включать туда, и тогда и больше гораздо будет. Вот. Ну, революция, поскольку это был такой вот кризис огромный, ну, вот, и люди, которые пережили, они, революция им не была симпатична. А молодежь, которая не знала. Вот она как раз, почему на революцию 30-го года уже пошла, июльскую революцию, во многом под влиянием, впечатлением вот этих сочинений о романтизировавших французскую революцию, которую они сами не видели. Вот. И потом все время все революции, все не только во Франции уже, а все революционеры так или иначе ориентировались на французскую и так или иначе подражали французским революционерам. И в России тоже, да, в России те же понятия, там, революционный трибунал, враг народа, вот это все из французской революции взяли.
Александр Викторович, вот такой вопрос. Говорят, что революция случается тогда, когда пробуксовывает эволюция. Что не так было на тот момент с Францией, что там все это полыхнуло? Вот, может, какие-то ошибки были, да, то есть, или там та самая революционная обстановка, да, про которую все пишут, и ее критерии можно найти там сегодня во многих государствах, но почему-то там революции не происходит.
Ну, там произошло совпадение целого ряда негативных факторов во Франции того времени. Получился так называемый вот социальный резонанс. Ну, во-первых, изменилась экономическая конъюнктура. Там французская экономика развивалась циклами примерно 70-летними, и смена цикла всегда была болезненной. А циклы связаны с ростом цен на хлеб и, наоборот, падение цен на хлеб. Вот. Сюда попал вот на этот период попал слом вот этот. Правительство стало принимать какие-то меры, чтобы поддержать производителей. Вот. Меры оказались не очень эффективными, а некоторые даже наоборот, там как договор с Англией, который заключили, открыли свой рынок для английских товаров, а англичане должны были открыть свой рынок для французских товаров. Вот. Здесь оказалось не очень выгодно для французских предпринимателей. Потом два года так вот не повезло, два года было неурожайных, очень тяжелых климатически. То есть все вместе это вызвало такое недовольство очень сильное, очень обстановка была напряжена, и в этой ситуации правительство взялось проводить реформы, которые, ну, уже назрели, уже дальше некуда, реформы по справедливому перераспределению налогов. Потому что во Франции королевские правительства всю вторую половину XVIII века пытались перераспределить налоги, чтобы не только третье сословие платило, но чтобы и дворяне, и духовенство тоже платили. Вот. Эта инициатива была королевского правительства. И, естественно, элиты сопротивлялись, старые элиты. Вот. И вот в этой ситуации сложной такой, ну, вот, экономически, пытаются провести реформу, которая вызывает...
Ну, надо сказать, что Людовик XVI не был противником, да, он, по-моему, все подписывал, но все равно его участь была, ну, как бы, вот, очень трагична. А почему так произошло? Почему все-таки... Или он был символом чего-то того, что не хотели большинство...
Нашли виноватого.
Были отменены сословия, и там, то есть были какие-то действительно большие гражданские преобразования.
Ну, Людовик, да, он, в общем-то, на многое согласился, многое был готов принять, но он все время шел за процессом, он никогда его не возглавлял. И получалось так, что все его уступки производили впечатление не дарованных добровольно, а вынужденных. А когда власть принуждают к чему-то, то это слабая власть. И, соответственно, это уступки в такой ситуации они не улучшают ситуацию, не улучшают положение, а только ухудшают. Вот. Ну и он слабый король, конечно, был. Он был слабый король, там, не знаю, вот тоже 14 июля, вот когда в Париже вот эти беспорядки проходят, когда вот эта бессмысленная стрельба, которая потом как это, штурм Бастилии ее назвали, ну, стояли 300 человек, стреляли из ружей по стенам вот, крепости, требовали, чтобы комендант отдал порох. Комендант ждал, ну, не отдавал порох. Между тем, если бы он отдал приказ стрелять из пушек, ну, там бы все, вся, все бы закончилось в тот же день, 14 июля бы и закончилось. Вот. Mm-hmm. А он ждал, ну, ему там что-то правительство даст сигнал какой-то, ну, вот, что дать порох, не дать порох, стрелять, не стрелять. А правительство как будто это упало на дно это, и затаилось. Нет ничего. Mm-hmm. Ну и тогда вот он сдал эту Бастилию, ну, вот, за что его тут же зарезали. Ну вот это взяли Бастилию, штурм так произошел. Вот. А король после того, как погибли люди, люди погибли, охранявшие государство, служившие государству, вот, он через три дня приехал в Париж и фактически, ну, соединив цвета Парижа и свой белый цвет, и синий, красный цвета Парижа, то есть триколор так появился, вот, он фактически амнистировал всех тех, кто убил служащих государства, слуг государства. И после этого, естественно, уже все меньше желающих было выполнять свой долг, потому что если государство своих служащих не защищает, то, ну, это плохое государство. Поэтому в данной ситуации он был очень слабый король и, вот, и не принимал решения. И умер, правда, умер хорошо, да, умер достойно.
И мы говорим о 18 веке.
18 век, да, вот вопрос. Нам говорили как-то, может быть, вы нас поправите, что наша Великая Октябрьская революция, да, которая произошла в России, она была некой прививкой для всей Европы, и потом все уже понимали, что нет-нет-нет, надо как-то по-другому строить социализм, но не так, как вот в России. А Французская революция в этом плане не стала прививкой, да? То есть она напугала, не напугала все окружающие монархии?
Ну, она долгое время была прививкой, почему в 20-е годы 19 века все эти военные революции, которые имели место там в Италии, в Испании, нас, движение декабристов, на чем строились? Чтобы провести реформу, но при этом, чтобы народ не принимал участие и не творил те бесчинства, как во время Французской революции. Mm-hmm. То есть это как раз была такая вот прививка, но эти военные революции не удались.
А революции в верхах, да, в смысле без народа, а потом уже с народом, короче, у нас получилось как во Франции, да, уже по сути в 17-м году.
Ну, у нас даже еще хуже, наверное, получилось. То есть по числу погибших и так далее, но, и по разрушенным ценностям, но это, ну, во Франции в 18 веке, для 18 века это очень большие потери были, которые Франция понесла, и людские, и экономические.
Физики и лирики.
Говорим о Французской революции. Сегодня 14 июля, праздник во Франции большой, и мы решили это историческое событие отметить в эфире. У нас на связи, у нас в эфире наш эксперт Александр Борисович. Представишь, пожалуйста, мне просто дочь звонит.
Правильно? Да, Александр Викторович Чудинов у нас в гостях, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Александр Викторович, мы уже как бы поговорили о причинах революции, да, о том, как она подействовала на окружающие государства. И, собственно, теперь, наверное, стоит поговорить о персоналиях, да, кто там, собственно, ну, главного, я так понимаю, нашли, это был король, но и герои самой революции, как я понимаю, тоже от нее пострадали в итоге.
Да, герои самой революции от нее пострадали, и здесь очень интересная фигура герцога Орлеанского, то есть это принц крови, кузен короля, который очень активное участие принимал в организации всего этого движения антиправительственного. Была целая фабрика слухов такая, существовала под его эгидой. Слухи эти запускали через печать, и там работали на него журналисты, и слухи запускали через, через рыночных торговок. Они тоже были на
купе. Как сейчас говорят, фейк-ньюс, да, тот самый?
Ну да, фейк-ньюс, но при том такие часто действительно фейк-ньюс, что просто такие убойные были. Но вот, там слова могли убивать, и действительно часто и убивали. Вот. И он полз с революции, он отказался потом от титула от своего, он принял фамилию Эгалите, равенство, да, Филипп Эгалите, но все равно уже в конвенте ему не удалось дальше удержаться, его все равно решили, поскольку он все-таки к фамилии относится королевской, да еще там у него сын сбежал из страны, ну и его казнили. То есть вот человек, который стоял во многом у истоков революции. Ну и, в общем, другие люди были интересные, яркие, блестящие, конечно, оратор Мирабо, который один, можно сказать, управлял учредительным собранием, такой у него авторитет был огромный. Но при этом другие депутаты, да, они признавали его авторитет, но как только появлялась у него какая-то возможность продвижения, ну, там, министры попасть, принималось решение, депутаты не имеют права быть министрами. То есть из зависти вредили. Вот. Но в 91-м году он умер от перитонита, и во многом это, конечно, считается, испортило отношения короля и собрание, потому что Мирабо был таким посредником между королем и собранием. Ну, Марат очень любопытная личность, то есть человек патологически...
Которого мы знаем по картине «Смерть Марата».
Ну да, патологически честолюбивый, который он пытался до революции продвинуться в науке, причем там он подделывал опыты, он пытался доказать, например, что резина проводит электричество, когда публично опыт он проводил, да, проводит. А химик Сажи был, он поднялся и показал, там иголку он вставил в эту, в резину, ну, вот, металлическую. Ну, такой человек был. А он во время революции отомстил за все, всем и за все, то есть... То, что он не стал ученым, то, что врачом он был посредственным, вот, и то, что никак его не признавали, никуда не выдвигали. Во время революции он занял такую позицию, просто что он всех обвинял, всех критиковал, вот, и постоянно призывал больше и больше крови.
Вот, сначала Александр Викторович... А вот, вот после всех этих жертв, таких, ну, трагических, разных, драматических событий, скажите, все-таки в историческом контексте это действительно большая и революция в плане отказа от феодализма, да? Это же переход от одного образа жизни к другому. То, что в Британии случилось намного раньше, это произошло как раз в 18 веке во Франции. А у нас спустя еще 150 лет. Я так правильно понимаю?
Нет, то есть это, нет, это марксистская точка зрения. Она, в общем, несколько... схематично.
То есть мы сейчас отказались от марксистской точки зрения. В каком году? Вы не уточните, на всякий случай, вот бабушкам и дедушкам нашим.
Вот, нет, потому что точка зрения, вот эта вот теория формации, ну, она, в общем, не находит подтверждения просто в конкретном материале. Потому что во Франции 18 века никакого феодализма уже не было давно. Да, были синереальные повинности, но синереальный комплекс этот во многом уже превратился в аренду, в обычную аренду земельную, которая, как во всех странах, и по рыночным законам действует, во многом превратился вот в такую аренду.
Еще до революции.
Еще до революции, да.
И, но в России, в России было еще феодальное право, я так поняла. Это 1789 год.
Не-не-не. В России вообще там про феодальное право не стоит говорить.
Строй, имеется в виду.
Потому что вообще термин феодализм даже специалисты по истории средневеков, они предпочитают не использовать.
Но, а что же они говорят?
А там было много различных форм собственности, форм хозяйства, огромное количество, вот, которые не определяются одной единственной формулировкой, как во время, как историки-марксисты определяют, что вот тут феодализм, тут капитализм. Вот, а на самом деле это схема, в жизни такого нету. Вот. В жизни все сложнее, и Франция накануне революции, это была очень быстро развивающаяся страна, с быстро растущей экономикой, с капиталистической экономикой, особенно треугольная торговля, вот у них была атлантическая торговля, это вот то, что сейчас очень актуально стало, это торговали рабами, вот, рабов везли в Америку, из Америки везли сырье, экзотические тропические продукты. И потом везли в Африку товары, которые произведены в метрополии. Там продавали, покупали рабов и так далее. Вот, треугольная торговля называется. И вот в этой треугольной торговле очень быстро происходил рост прибыли. То есть очень выгодная была. И две страны определяли все. Это Англия и Франция. Франция фактически в середине 18 века догнала по атлантической торговле, по объемам атлантической торговли, догнала Англию. Но потом произошла 7-летняя война. Франция потеряла все там свои колонии и в Индии, в Канаде, и опять пришлось ей догонять. Так революция, она опять ее догнала. То есть это на самом деле динамично развивающаяся страна. Вот, там продукция сельского хозяйства за эти 100 лет, она производство сельскохозяйственной продукции, оно почти удвоилось в стране вот за 18 век. Потом новейшие технологии, кто применял в 18 веке паровые машины, кто в 18 веке применял плавку чугуна с использованием кокса. Это Англия и Франция. А потом началась революция, и во Франции все эти технологии были уничтожены. Вот, и они уже потом вновь их начнут применять уже только при реставрации, при июльской монархии. То есть такой большой период времени. А англичане это время продолжали расти и развиваться.
То есть все-таки, если говорить о результатах, да, вот о результатах самой революции, то есть получается, что... что получается? То есть вот вопрос... Какие итоги, скажем так, у французской революции?
Ну, итоги могут быть разные. Идеологические итоги, да. Она провозгласила вот те ценности, которые потом многие десятилетия будут в разных странах реализовывать и в конечном счете вот реализуют там к 20 веку. Это одни ценности. А экономические итоги? Экономические итоги печальные были. Французские историки... их часто просто характеризуют, причем даже левые историки, которые всегда к революции симпатии питали, в экономическом плане революция была катастрофой.
Ну, революция редко когда бывает не катастрофой в экономическом плане. Она всегда бывает такой.
Конечно...
А вот еще о персонах, вот еще буквально, давайте про Робеспьера два слова скажем, просто очень разные про него. И кто-то говорит, что он был такой прямо, ну, действительно, романтик, кто-то говорит, что он был просто садист.
Нет,
как определиться?
Он не был садист, он был догматик такой, понимаете? У него было представление о том, как должно быть устроено общество. А общество должно быть устроено, такая этическая утопия, это общество добродетельных людей. что все должны жить для общества, ну вот, и никаких стимулов тут материальных быть не должно, потому что это, ну, недостойно свободного и добродетельного человека. И тогда все проблемы будут решены. А с другой стороны, недобродетельность, она равносильна контрреволюции. И за нее надо казнить, смерть, наказание. Mm-hmm. То есть это такая этическая утопия, в которой, в общем-то, ну, Робеспьер, узкий круг сподвижников, они пытались ее проводить, и, в общем-то, великий террор лета 1794 года, там закон был принят о революционном трибунале, который вообще практически отменил всякие гарантии для подсудимых, и говорили, когда приняли закон, что вынесение приговора должно занимать столько времени, сколько требуется, чтобы установить личность подсудимого. Mm-hmm. Mm-hmm. И для чего этот закон? Вот для того, чтобы очистить общество от людей недобродетельных, неправильных.
Mm-hmm. Ну, Мария Антонетти за пирожные досталась. И ему также вернулось все.
Ну, это ей приписали эти пирожные, вот эта фабрика слухов герцога Орлеанского, она немного кому чего приписали, там был такой хороший министр, в общем-то, старый старик Фулон, ему приписали фразу, что если нет хлеба, пусть едят сено. Вот. Ну и слухи эти пошли-пошли, в результате поволокли его на веревке в Париж из пригородов, издевались, мучили, били, ну, потом...
Физики и лирики.
Физик, лирики и историк Александр Викторович Чудинов, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, у нас был в гостях. Александр Викторович, спасибо вам большое. Ну, такой немножко грустный у нас рассказ получился, но, может быть, следующий этап развития мы обязательно осветим в эфире. И на оптимистической ноте, как бы мы закончили этот эфир? Поздравляю французов с праздником.
Александр Викторович, алло, алло, мы с вами, вы с нами? А, он что-то там сорвалось у него со связи. Ну, в общем, спасибо нашему эксперту. Дорогие друзья, видите, у нас к революции... У нас не только к своей, у нас к французской революции тоже отношение разное. Вот, да. Кто-то говорит, что без нее бы не было ничего, кто-то говорит, что она...
Послушаем.
Откинула кого-то назад, в том числе и Францию. Давайте, друзья, послушаем что-нибудь на французском языке и заварим себе круассан.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.